«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Программы «Выхода нет». Нателлу Болтянскую сегодня заменяю я, Виталий Дымарский. А рядом со мной соведущий этой программы, он, конечно, больше привык к Нателле Болтянской, но сегодня придется со мной помучиться.
Я, кстати, пришел в порядке исключения именно к вам.
Да? Хорошо. Евгений Григорьевич Ясин. Мы вдвоем проведем программу из цикла «Именем Сталина». Как вы знаете, этот цикл организован по книгам, по циклу книг по истории сталинизма. Цикл книг, выпускаемых издательством «Роспен», это Российская политическая энциклопедия, и при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И сегодня у нас на очереди книга. Вот я даже покажу ее вам, под названием «ГУЛАГ. Экономика принудительного, ГУЛАГ. Экономика принудительного труда». А в гостях у нас один из авторов и редакторов этой книги, Леонид Бородкин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой МГУ имени Ломоносова. И тема, соответственно, у нас в точности повторяет заголовок этой книги «ГУЛАГ. Экономика принудительного труда». Я думаю, что расшифровывать ее не надо, эту тему, понятно, о чем пойдет речь, и мы просто можем приступить к нашей беседе. Только перед этим я должен вам напомнить номер СМС, по которому вы можете присылать ваши вопросы и замечания. Это +7 985 970 45 45. Все вводные слова сказаны. Первый вопрос, если разрешите, Евгений Григорьевич.
Нет.
Тогда первый вопрос, Леонид, такой вам хотелось бы задать. Вот вообще система ГУЛАГа, она родилась как фактор, скажем так, политический или экономический? Что первично? Первично борьба с врагами народа, врагами советской власти, ну, врагами в кавычках или без кавычек, да? Или первично все-таки экономическое принуждение, необходимость в подневольном, рабском фактически и фактически бесплатном труде? Вот ради чего это все создавалось? Что здесь, что первично, что вторично?
Вы знаете, это вопрос непростой, и практически все специалисты, историки, работающие по вот, истории 30-х годов, по истории ГУЛАГа, они не имеют одной точки зрения здесь, и вот эти две полярных точки зрения, они имеют как приверженцев первой точки зрения, так и второй. И вот я хотел бы сказать, что сам я принадлежу, пожалуй, к тем, кто придерживается промежуточной точки зрения. Здесь в некоторые периоды начала 30-х годов и дальнейшего периода исторического доминировали иногда политические мотивы, иногда доминировали экономические мотивы. В 29-м году появляется документ, подписанный секретарь ЦК партии Сталин, где говорится о том, что надо открывать лагеря, исправительно-трудовые лагеря, и они должны выполнять функции, так сказать, в начинающейся индустриализации. И вот понять это явление мы не сможем вне проблемы индустриализации советской 30-х-50-х годов. Поэтому, если быть кратким, то я бы сказал так. Начинается это как в 30-м году, как волна репрессий, которая должна поглощаться вот этим резервуаром трудовых армий ГУЛАГа. А затем волны репрессий могли соприкасаться с потребностями в рабочей силе ГУЛАГа, а могли идти и независимо от них, соприкасаясь, расходясь. Явление довольно сложное. Но как только на развилке Великого Перелома в 29-м году был избран путь, за которым стояла сталинская группа, этот путь уже, увы, предопределил вот те явление 30-х годов, которое мы связываем с репрессиями, с принудительным трудом в целом в экономике и в его предельных формах ГУЛАГе. Вот все дальнейшие репрессии ГУЛАГ – это были последствия решения, принятого на этой развилке.
Да. Значит, а вы как вот думаете, если вы будете отвечать на этот вопрос?
Значит, я думаю так, что советская власть... С самого начала, вдохновленная очень высокими идеалами, не очень рассчитывала на то, что публика, в особенности публика интеллигентная, которая может строить свои умозаключения, теории и так далее, она будет против, и, значит, с ней трудно будет справиться аргументами, открытой полемикой, а их надо просто убирать. И я думаю так, что вот эта как бы теория, придуманная еще во время гражданской войны, о том, что белый террор порождает красный террор, она и, собственно, положила начало вот такому подходу. Я не преминул вспомнить про философские пароходы и прочее, просто избавлялись от тех людей, которые были неугодны. Посадка...
Ну, все-таки избавлялись, отправляя из страны, а не в ГУЛАГ.
Это исключение. Я не знаю, почему это произошло. Я так подозреваю, что где-то Владимира Ильича Ленина мучила совесть, и он решил, так сказать, наиболее выдающихся людей отправить, чтобы от греха подальше, чтобы этот, так сказать, пролетариат, значит, не замахнулся на них рукой. Но большинство-то не подпадали под эту категорию. Они выглядели несчастными, а потом те люди, которые по сравнению с ними были счастливы, они, так сказать, в большинстве своем погибли. Вот. Но у меня, так сказать, подход чисто такой экономический. Я не берусь судить в целом. Но с точки зрения организации всего планового хозяйства, насколько я понимаю, ГУЛАГ был... ГУЛАГ – это для меня символ, это не только некое главное управление лагерей, а это некий символ. И он начинается для меня перед тем, как был подписан указ, и он характеризовал очень важную сторону организации планового хозяйства. А именно, что в этом хозяйстве не было встроенных внутренних стимулов для труда, предприимчивости и так далее. А раз так, то нужно было использовать принудительный труд. Вот начиналось все с того, что Троцкий еще в годы гражданской войны заявил о том, что должны применяться трудовые армии, иначе при социализме обеспечить приложение, как бы мобилизацию труда не удастся.
Но можно ли сказать вообще, что фактически весь труд в СССР был принудительным? Понимаете, речь, видимо, различие было, пожалуй, лишь в степени такого реального принуждения. Ну, я имею в виду там ГУЛАГ и людей, которые были вне ГУЛАГа. Ну, и исходя из этого, можно ли говорить, даже это вопрос к вам обоим, можно ли говорить о том, что вот эта сама экономическая, я сейчас беру экономическую сторону, да, экономическая система ГУЛАГа, это была фактически составной частью вообще всей этой социалистической, там, не знаю, как ее назвать, системы.
Лучше сказать, сталинской модели.
Сталинской модели.
Сталинской модели, да. Но я просто замечу, что с моей точки зрения, когда пришел Хрущев и началась эра реабилитации, значит, практически по системе планового хозяйства был нанесен сильнейший удар. Она должна была переходить на способы стимулирования и так далее. Они были неэффективны, они все время вызывали большое количество, большие расходы. И, в общем, в конце концов, ее постепенная деградация началась с этого момента. Хотя странно сказать, что такая система, в которой значительная часть населения занималась принудительным трудом, она может именоваться экономической системой, и даже можно считать показатели ее эффективности, поскольку она абсолютно антигуманная, античеловеческая. Но, тем не менее...
Леонид.
Я так бы сказал. Ну, во-первых, время существования ГУЛАГа определяется рамками 1930-1960. В 1959 году было подготовлено решение Совета министров о закрытии ГУЛАГа, и в 60-м году он был закрыт. 30 лет – это вот период его существования, но реально он начал, так сказать, умирать в 53-м году с уходом из жизни Сталина. Уже через 2 недели Берия выпустил указ, приказ о закрытие большинства производственных программ ГУЛАГа, и он начал потихоньку сворачиваться, но это вот длилось еще 7 лет после смерти Сталина, но это уже был не тот ГУЛАГ, конечно. Его даже передали в Минюст, там он не пришелся, кстати, его перевели обратно в МВД. Вот. И,
Извините, Анна, да. Я просто буквально на секунду вас перебью. Я просто скажу нашим слушателям, может быть, не все даже этого знают вообще, что ГУЛАГ – это сокращение все-таки, главное управление лагерей. Да? То есть, когда мы говорим, что ГУЛАГ перешел, да, надо было понять, что это некое ведомство, которое просто переходило из одной структуры в другую.
Да. Сейчас...
Молодежь, может быть, уже и не знает, как расшифровывается ГУЛАГ.
Как сейчас в СИН.
Ну да.
Но все-таки вот что еще можно было бы добавить к сказанному? Все-таки 30-е годы, когда начинается вот эта такая мобилизационная модель индустриализации, когда идет форсированный темп развития, конечно, принудительный труд распространяется во всех сферах экономики, и колхозы – это принудительный труд, но степень принуждения разная. ГУЛАГ – это просто предельная степень принуждения в этой экономической системе. Но было бы, конечно, несправедливо говорить, что это был единственный механизм форсированного развития. Мы знаем, что если в начале 30-х годов ставка делается на ударничество, на коллективные формы в производстве такого производительного труда, то в середине 30-х годов делается ставка на стахановский труд, на индивидуальный успех, на вот прорыв, когда надо делать несколько норм. И на самом деле эта волна захлебнулась, потому что как только рабочие стали иметь очевидность того, что им без повышения зарплаты подтягивают к стахановским нормам нормы их выработки, они стали, в общем, так или иначе тормозить это движение. Но я просто хотел упомянуть, что, конечно, власть использовала и такой, так сказать, мотив, как энтузиазм разного рода мотивации с почетными званиями, орденами.
Вы имеете в виду в системе ГУЛАГа?
Нет.
Вообще?
Я говорю про труд вне ГУЛАГа, но в ГУЛАГе
уже, была своя система,
уже в середине 30-х годов по отчетам руководства ГУЛАГа 95% почти заключенных участвовали в ударническом труде.
Были перед рядами производства.
Да, им давали некоторые льготы, там в столовых отдельные столы ставили, там давали чуть больше квадратных метров бараки и так далее. То есть вообще смычка так называемой гражданской экономики и гулаговской экономики, она была теснее, чем мы думаем. Вот. Поэтому принудительный труд не был реализован только в ГУЛАГе, естественно.
Вот у меня вопрос относительно вот этой системы стимулирования в ГУЛАГе. Я понимаю, что если вы набрали там энное количество рабов, проведя их через... ну, может быть, не суды, а тройки и так далее и тому подобное, но все-таки осудив их и отправив в лагеря, то затем заставить эту кучу рабов, значит, работать трудно. И под страхом ли наказания, под страхом, значит, некоторые стимулы, как при условии, что есть страх наказания, они вообще делаются более эффективными в каком-то смысле. Я помню, читал где-то, что был такой теоретик, некто Фельдман, который работал в системе как раз ГУЛАГа, и который там предлагал целую серию таких стимулов, типа того, что вот выполнение нормы столько еды, значит, перевыполнение настолько-то, значит, будет больше еды, а если не выполни норму, то, естественно,
меньше еды.
Да, и так далее.
Там еще зачет дней вроде, да, было, да. Была разная система.
Знаете,
они
это...
параллельно существовали или как-то менялась эта система?
Да, это очень интересный вопрос, и, скажем, для историков-экономистов он интересен еще и потому, что позволяет выявить пределы принудительного труда, когда, так сказать, администраторы ГУЛАГа имеют возможность любые формы принуждения, неограниченные, применять. Насколько эффективен труд вот в условиях предельного принуждения. Оказалось довольно быстро, уже в самом начале 30-х годов, что без специальных методов стимулирования эта система просто не работает. И на протяжении этой 30-летней истории ГУЛАГа использовались, применялись разные способы стимулирования, кое-что мы уже упомянули, но наиболее часто использовалась до 1939 года система зачетов, когда при перевыполнении плана там, на 15% заключенный получал зачет день за два. Если он выполнял более чем на 21%, он получал день за три. Это, правда, не относилось к осужденным по 58-й статье, ну, то есть к политическим, так называемые, да? Это относилось к осужденным по другим статьям. Кстати говоря, в ГУЛАГ попадали те, кто получал срок больше 3 лет. Меньше 3 лет – это в трудовую колонию, а больше – в ГУЛАГ. И, конечно, те, кто шли по 58-й статье, это были... сроки, конечно, больше, чем 3 года, чаще это 10 лет и сравнимые с этим сроки. Вот. Использовались и другие методы, там премирование было периодически, но в 1939 году Берия, став наркомом, отменил систему зачетов, решив, что слишком рано выпускают заключенных, и вплоть до конца 40-х годов эта система не была запрещенной. Но...
Тем больше, наверное, во время войны просто было не до этого.
Да, во время войны было не до этого, да. И сразу после войны, с 48-го года, руководители главков ГУЛАГа начали обращаться наверх и к руководству МВД, и к Совету министров с просьбами разрешить ввести и зачеты, и зарплату в лагерях, потому что стала очевидной неэффективность работы ГУЛАГа. Принцип самоокупаемости, который был заложен с самого начала при создании ГУЛАГа, он стал не выполняться. Затраты на содержание ГУЛАГа стали заметно превышать доходы, которые давал ГУЛАГ, и дотации из госбюджета стали слишком весомыми. Поэтому для повышения эффективности, производительности труда заключенных, вот руководство лагерей стало требовать введения зарплаты. Это звучит парадоксально, но это факт. И руководство страны пошло сначала на введение зарплаты для дальстроя.
Зарплата это была... какой год?
Это 48-й год.
Это после войны.
А в 50-м году уже ввели повсеместно по всем лагерным системам зарплату. Им платили без там коэффициента северного, но платили по той же ставке, которая была и...
А какая? То есть зарплата была такая же, как у
вольнонаемных? Да? Да, но вольнонаемных коэффициент платили, а им не платили. И это действительно оказалось в какой-то мере эффективным. Руководство ГУЛАГа направило массу инспекционных таких команд по лагерям проверять, дало ли эффект введения зарплаты. Оказалось по отчетам ГУЛАГа, что дало, но на самом деле принцип самоокупаемости был уже невыполним даже в этих условиях, и начальство ГУЛАГа стало просить перевода ГУЛАГа на бюджет, полностью на бюджет, с частичной компенсацией вот, за счет доходов.
Леонид, мы никуда, наверное, не денемся от, может быть, главного, не главного. У нас еще вопрос, который всех волнует, это численность.
Да.
Да? Сколько же все-таки народу прошло через ГУЛАГ? В разные, может быть, годы, да, как вообще соотносится, ну, извините за такое слово, население ГУЛАГа с населением вне ГУЛАГа?
Ну, вот это, конечно, без этого вопрос не обойти. Значит, сегодня, вот работая с архивом ГУЛАГа, надо сказать, что вот в 90-х годах был рассекречен огромный фонд ГУЛАГа, который, значит, локализован в ГАРФе, Государственном архиве Российской Федерации. Рассекречивание заняло некоторое время, но сегодня весь этот фонд доступен. Это фонд 94-14 в ГАРФе. И вот мне и моим коллегам довелось провести много часов с документацией ГУЛАГа, поэтому большинство вот сведений или цифр,
которые... У вас даже какие-то бумаги лежат перед вами, в смысле архивные.
Да, это копии, которые мы делали в архиве, если можно их как-то показать, и просто как они выглядели, это...
Вот туда, по-моему, на камеру, да?
Вот один из таких документов.
Подождите. Угу. Сейчас у нас здесь... Это... Извините нас, уважаемые радиослушатели, это сейчас для телевидения мы показываем.
Документ, подписанный начальником ГУЛАГа НКВД СССР Насеткиным в 1941 году. Любопытный документ, если будет возможность, я выдержу.
Да, так что говорят документы по численности?
Документы говорят вот о чем. Всего за эти годы существования ГУЛАГа через него прошли 15-18 миллионов наших граждан. И точнее сказать трудно по ряду причин. Из них навсегда остались там, скончались примерно 1,5 миллиона. Это жертвы ГУЛАГа. Мы, конечно, не знаем, сколько людей скончались через год, два или три после выхода из ГУЛАГа. Такой статистики нет. Но непосредственно в лагере скончались 1,5 миллиона. Из них примерно миллион. Это 2 года войны. 42-й и 43-й год, когда происходили массовые смерти заключенных просто в силу недоедания. ГУЛАГ практически перестал снабжаться питанием, продуктами питания. Вот. Что касается численности заключенных вот на этом периоде, то ГУЛАГ начал с небольших сравнительно масштабов, 200 тысяч в начале 30-х годов. Перед войной это уже порядка миллиона. А первые годы после войны оказались самыми, ну, так сказать...
В смысле, единовременного.
Единовременно, да. Вот в отчетах руководства ГУЛАГа мы видим цифру среднее количество заключенных на каждый год. И самые большие цифры – это конец 40-х, начало 50-х годов. Это 2,5 миллиона в год в среднем. Вот, увеличение произошло вследствие завершения войны, когда в ГУЛАГ попали большие контингенты и наших пленных, которые вернулись из плена и прошли через фильтрационные лагеря. Туда попали немало тех, кто были реальными врагами советской власти. Это лесные братья из Прибалтики, это члены воинских формирований, воевавших против советской армии в Западной Украине и так далее. Так что вот рекорд приходится на эти годы. И менялась, конечно, и структура этого контингента.
Но, извините, да. Я вот здесь перебью, потому что мы сейчас вот по численности чуть-чуть начали говорить. По поводу структуры мы продолжим просто наш разговор через несколько минут после небольшой паузы. А до этой паузы я хочу просто зачитать одно СМС, которое пришло от теоретик фильма, на котором вы спрашивали. Еще говорил, мы должны забрать от заключенного все в первые 3 месяца, потом он нам не нужен. Вот такая, значит, была фраза. Как и обещали, через несколько минут мы с вами снова встретимся.
Выхода нет.